37-я страница, пасхальная подборка, Шамати.
Ну, это очень важно. Еще раз, книга Песах, 37-я, Посох и змей. А почему ты думал, что мы не должны это читать?
Не, я не думал, но просто это находится здесь, но это просто немножко уже другая тема. Мы не учили его в течение Песаха, у нас не получилось его изучать. Это основополагающая статья, очень такая основная, не знаю даже как сказать, очень основополагающая. Рабаш очень почитал ее, да.
Шамати, 59-я статья, статья «Посох и змей». И отвечал Моше: «Но ведь не поверят они мне». И сказал ему Творец: «Что это в руке твоей?» И ответил: «Посох». И сказал Творец: «Брось его на землю». И бросил его он, и обратился тот в змея, и побежал Моше от него. Есть только два состояния: или святость, или ситра-ахра, нечистая сила. И нет состояния посередине между ними. И тот же самый посох обращается в змея, если бросают его на землю. Чтобы понять это, необходимо прежде понять сказанное мудрецами, что шхина нисходит на деревья и камни. И деревья и камни — это вещи, которые низкие по важности. И именно на них воцаряется шхина. И поэтому и в этом смысл вопроса: что в твоей руке? Рука означает постижение, то есть достиг руками. Посох — это значит, что все его достижения построены на вещах низких по важности. И в этом смысл вера выше знания. Ведь вера считается в глазах человека чем-то низким по важности. Человек уважает все, что облачается в знание. Но если разум человека не постигает этого или противоречит пониманию человека, то тогда человек должен сказать, что вера выше по важности, чем знание. И получается, что он тогда принижает свое знание и говорит, что то, что он понимает внутри знания, то есть то, что он противится пути Творца, то вера у него находится выше по важности, чем его знание. Потому что все постижения разума, которые противоречат пути Творца, весь этот разум ничего не стоит. Как сказано, глаза у них, но они не видят, уши, но они не слышат. То есть он отменяет все, что он слышит и видит. И это означает, что он идет выше знания. Итак, представляется человеку катнут, малое состояние. Но для Творца вера не считается чем-то низким. И у человеку нет другого совета, и он обязан идти по пути веры, и представляется ему вера чем-то низким. Но относительно Творца, который воцарил шхину, который мог воцарить шхину не на деревьях и камнях. Однако он выбрал именно этот путь, называемый верой. И это по той причине, что этот путь более удачный. Выходит, что для него, для Творца, вера не является низкой по важности, но наоборот. И именно таким путем есть большие достижения. А для творений это является чем-то низким. И если бросают посох на землю и хотят работать с более высокой ступенью, то есть внутри знания, то этим унижают понятие «высшее знание», и эта работа представляется чем-то низким. И сразу из Торы и из его работы возникает змей, то, что называется первородным змеем. И об этом сказано, что каждый гордец, ему говорит Творец, что «я и он не могут существовать вместе». И смысл в том, что Шхина воцаряется на деревьях и камнях. Поэтому, если он кидает посох на землю и возвеличивает себя до работы с более высокой степенью, то это уже змей. И нет тут чего-то посередине, то есть или змей, или святость. То есть вся Тора и вся его работа, которая являлась посохом, она сейчас вся превращается в змея. И известно, что у ситрахры нет цветов. И поэтому также и в материальном. У желания получения есть только хиссарон, а не наполнение хиссарона. И кли получения всегда находится в хиссароне без наполнения. Потому что тот, у которого есть одна порция, хочет две порции и так далее. И человек умирает, не получая и половины наполнения своей страсти. И это выходит из высших корней, где корень клипы — это кли получения. И в течение 6000 лет нет для нее исправления. И она находится под сокращением, и поэтому там нет цветов и высшего наслаждения. И поэтому они соблазняют человека, чтобы он притянул свет к их ступени. И сколько цветов человек получает, поскольку он слит святостью, поскольку в святости светит высшее наслаждение. Поэтому они соблазняют человека, чтобы он притянул к ним высшее наслаждение, и тогда они получают этот свет. И таким образом есть у них власть над человеком. То есть они дают ему удовлетворение, что в том состоянии, в котором он находится, чтобы он оттуда не двигался. Поэтому с помощью этой власти человек не может идти, из-за этой власти человек не может идти вперед, поскольку нет у него необходимости в более высокой ступени. И поскольку у него нет необходимости, то он не может сдвинуться со своего места даже на самое малое движение. И тогда он не может определить, находится ли, идет ли он в святости или наоборот, поскольку ситра ахра дает ему силу работать с большим усилием, поскольку сейчас он находится внутри знания. Поэтому есть место для работы не в низком состоянии, и поэтому, и в соответствии с этим, человек находится во власти ситраха. И для того, чтобы человек не оставался во власти ситрахра, Творец произвел исправление, что если человек оставляет понятие посоха, то тогда он немедленно падает в состояние змея и немедленно попадает в состояние неуспеха. И нет у него никакой силы удержаться, разве что он снова получает свойство веры, называемое низким состоянием. И в соответствии с этим мы находим, что этот самый неуспех, он приводит к тому, что человек принимает на себя снова понятие посоха. И это вера выше знания. И в этом смысл сказанного Моше, что они не поверят мне, что означает, что не захотят принять на себя путь работать в виде веры выше знания. И тогда сказал ему Творец, что это за посох в руке твоей? Брось его на землю. И тогда он сразу стал змеем. То есть между посохом и змеем нет состояния посередине. Но нужно знать, что или он находится в святости, или в ситрахра. Выходит, что нет у них иного совета, кроме как принять на себя состояние веры выше знания, называемого посохом. И этот посох должен быть в руке. И не бросать посох. И об этом написано, что расцвел посох Аарона. То есть все те плоды, которые были в работе Творца, они основывались на посохе Аарона. То есть он хотел дать признак, чтобы знать, идет ли он по пути истины или, не дай Бог, нет. И дал нам знак осознать только основу работы, то есть на какой основе он работает. Если его основа — это посох, то это святость. А если основа внутри знания, то нельзя таким путем прийти к святости. Однако в самой работе, то есть в Торе и молитве, нет, никак нельзя определить, работает ли он или не работает, потому что там, там все противоположно. Если основа внутри знания, то есть это знание и получение, то тогда тело дает энергию для работы. И он может учиться и молиться с большим прилежанием и большим горением, поскольку основа этого внутри знания. Но в то время, когда человек идет по пути святости, чья основа — это вера и отдача, то тогда ему необходима большая подготовка, чтобы святость светила ему. А просто так, без подготовки, тело не дает силы для работы. И всегда необходимо большое усилие, поскольку корень человека — это получение внутри знания. Поэтому, если его работа основывается на... имеет земную основу, то всегда он в порядке, в то время как если основа его работы — это отдача и выше знания, то он всегда должен прилагать усилия, чтобы не впасть в свой корень получения и внутрь знания. И запрещено оставлять это мнение на секунду, иначе он сразу падает в материальное, то есть в то, что называется прахом. Как сказано, что из праха ты пришел, и в прах вернешься. И это было после греха древа познания. И он дает выяснение, идет ли он в святости, или, не дай Бог, наоборот. Как сказано, что иной Бог не приносит плодов. И признак этого указан в книге Зор, что именно на основе веры, называемой посохом, мы приходим к плодоносности работы в Торе. Как сказано, и расцвел посох Аарона, что вот это цветение и плодоношение приходит именно с помощью посоха. Но каждый день, когда человек встает со своей кровати, и он омывает свое тело, очищает его от нечистоты тела, то он должен также очистить себя от нечистоты клипы и должен проверить, идет ли он вот это состояние посоха, в совершенстве ли оно у него. И это проверка должна быть постоянной. И если он отклоняется от этого, то немедленно впадает в пласть ситрахра, которая называется получением для самого себя. И сразу он порабощен ими, поскольку известно, что свет создает кли. Поэтому, насколько он работает ради получения, в этой мере он нуждается только в стремлении получения для себя и удаляется от вопросов, связанных с отдачей. И об этом нам сказано мудрецами, что «будь принижен духом». И что, почему сказано «будь очень сильно принижен духом»? Поскольку человек тогда нуждается в творениях с помощью того, что они дают ему иногда почести, и вначале он получает почесть не поскольку он хочет насладиться этими почестями, а по иной причине, вследствие почести Торы и так далее, и он уверен в этом расчете, поскольку он знает сам, что нет у него никакого стремления к почестям. И поэтому сказано, что можно ему получить почесть. И тем не менее запрещено получать, потому что свет создает кли. Поэтому после того, как он получил почести, то он сразу нуждается в этих почестях. И он уже находится в их власти, и тяжело ему избавиться от этих почестей. И он, и это создает свою собственную реальность. И тогда тяжело отменить себя перед Творцом, потому что с помощью почести создается своя собственная реальность. И для того, чтобы удостоиться слияния, человек должен отменить всю свою собственную реальность. Поэтому сказано, сильно будь. Запрещено получать почести для самого себя. А снова сказано, что запрещено, что поскольку все его намерения в том, что запрещено получать.
Семинар. Какие действия мы должны установить в десятках для того, чтобы не отключаться от святости и не приходить к тому, что он пишет здесь, что мы должны постоянно остерегать себя от того, чтобы не упасть от важности духовного, из важности духовного. Пожалуйста.
Можно начать с основы,
как я храню себя от того, чтобы не отключаться от праведного пути даже на мгновение. Могу ли это сделать сам или другие заботятся обо мне? Как я приобретаю такой страховой полис от этого? Пожалуйста.
Заботиться о духовном окружении товарищей, насколько может.
Да, написано, не верь в себя до дня своего смерти, то есть человек не может охранять себя, поэтому у нас есть товарищи, у нас есть десятка, которые должны создать такое место, которое я буду стремиться, завидовать, и это будет меня притягивать вперед.
Нужно просить у Творца, чтобы он сделал так, чтобы товарищи были мне важны.
Да, мы это изучали также в предыдущих двух статьях, что должен быть трепет третьего вида, чтобы только ради величия Творца, то есть все время возвеличивать свойство отдачи, насколько это важная вещь, чтобы, дай Бог, чтобы все могли так делать, и не дай Бог, чтобы каждый брал это себе. То есть должно быть страх, чтобы это было такое стремление всех пробуждать постоянно трепет.
Как купить страховой полис, значит, надо продать себя группе.
Мы говорили об этом в начале урока. Если товарищи не будут думать обо мне, так я не смогу сдвинуться с места. А если я не буду о них думать, то они обо мне не подумают. И для того, чтобы все это произошло, нужно просить это у Творца, чтобы это не было просто так.
Да, стремление все время наружу, к Творцу, через группу. Об этом все время должно быть забота и стремление.
Каждый должен не забывать, что все смотрят на него, товарищи, которые находятся в одушевлении, или также товарищи, которым необходимо сейчас подать пример. Поэтому каждый обязан по отношению к товарищам все время играть важность в воодушевление, в величие, чтобы мы могли так заразить друг друга этим.
Да, чтобы обрести свое место в этом страховом полисе, каждый раз покупать его заново, нужно все время думать, как еще. Что еще я могу сделать для того, чтобы товарищи меня в этом удержали? Как я могу им помочь?
И каждый раз дают нам такое, что означает, что мате — это вера, а выше знание, то есть знание — это мате-вера, а высшее знание — это
посох.
То есть змеи внутри знания, а посох выше знания. То есть как это, как нам держаться этого посоха выше знания? Есть у нас иногда на мгновение, и мы хотим схватиться за это и все время быть в этом, а потом так, и все, это уходит. Как это происходит, что это уходит? Как я могу все время держаться и не падать из этого? Как я могу властвовать над этим, управлять этим? Что я могу сделать, чтобы это не все время не уходило от меня? Как я могу все время только увеличивать, усилять это, чтобы это была такая цепочка, чтобы постоянно какие-то действия делать для этого? Пожалуйста.
Может быть, нам нужно каждый раз искать следующую вещь. Быть постоянно в таком забеге.
В тот момент, когда человек пытается схватить, это такое классическое получение, чтобы постоянно быть в отдаче. Мы должны стремиться к этому, но у нас инстинкт все время получать, все время схватить для себя, и мы должны постоянно думать о товарищах, тогда мы сможем быть выше знания.
Не знаю, что тут можно добавить. Нужно вкладывать, предлагать прилежание, а свет сделает то, что нужно сделать.
Эти вопросы всегда, как я могу, как я способен держать, и я ничего ни на что не способен, ничего не держать, ничего не делать, и я слышал, что есть Творец, нужно просить у Него, и теперь вопрос, как нужно просить у Него, и это должно пройти через товарища прежде всего, что это означает, что я должен ради них все делать, я должен их приобрести, я должен все время заботиться о них, и это меня должно постоянно заботить, как я могу прийти, просить о них, как я превращаю любую причину, что я чего-то хочу, чтобы это было ради них и к Творцу.
Я читал, что запрещено нам отклонять свое мнение от этого. И даже этот праздник был настолько качественный и сильный. И мы все время находились здесь, все время мы находились вокруг статей в этом окружении. И все эти ограничения в Песаха позволяли все время удержать это в фокусе. Нам нужно помогать друг другу, принимать обязательства внутри этих ясных рамок работы.
Да, не принимать ничего как ясное заранее, и нужно все время во все относиться к чему-то не как к привычному. У нас нет ничего обычного, привычного. Если мы чувствуем, что это уже обычное, то тогда мы должны делать что-то, чтобы это не стало привычкой, не было обычным для нас. И для того, чтобы это делать, мы должны все время думать о товарищах. То есть это все свойство отдачи, оно находится между нами. Чтобы прийти к большему объединению, нам необходим для этого Творец, потому что естественным образом я забочусь только о себе, о своем эгоизме, и я не совсем могу прийти к просьбе, к обращению к Творцу, и я должен все время обращаться к Творцу, чтобы он мне показал, что это по-настоящему у нас правильное действие по отношению к товарищам, чтобы у меня было чувство в этом.
Да, Творец должен обучить нас тому, что должно быть, чтобы мы были выше, на вере выше знания.
Дай Бог, чтобы я все время обращался к Нему, я не знаю, что еще нужно, кроме этого.
Мне нечего добавить к сказанному.
Аквуза и нешама вело гуфа, миштана и кордака и лошия. Yeah.
Страница 262. Это очень серьезное письмо, и у нас нет выбора, мы обязаны это пройти. Да как в армии, вы знаете? Привыкаем, привыкаем. Нам тяжело, но мы привлекаем. Привычка становится на второй натурой, и тогда у нас есть... мы вырабатываем привычку все время быть постоянно в этом, продолжать. Правда, Гершон? Это просто обязаны мы. Даже именно, когда ты чувствуешь, что ты не можешь, ты должен еще добавить чуть-чуть. Вот Эли может тебе сказать, как в спорте, если ты еще чуть-чуть можешь добавить каждый раз, именно это является приобретением. Да. Поэтому это хорошо, что думали семь, ну, еще час. Вперед.
Страница 268, письмо 28.
Лихвод ядидай.
Моим друзьям.
Мы стараемся быть вместе, слушать и слышать, и не давать этому фараону властвовать над нами. Вперед!
Моим друзьям, прочитал ваше письмо от месяца Тевет, отвечу вам кратко и обобщенно. Я уже писал вам, что существует категория подслащенных судов, Денима Мутаким. И следует понять это, готовясь к вступлению в чертоги Творца. Бывает иногда, что человек чувствует себя в приниженном состоянии, как будто нет у него ни Торы, ни работы, и охватывают его суетные мысли мира. Тогда он приходит в отчаяние и думает так: «Уж точно не обо мне сказано, я создан, чтобы служить господину моему». Ведь это относится к людям высокого полета, от рождения обладающих хорошими и добродетельными качествами, рассудительностью и желанием прилежно учить Тору. Все время жизни их разум и сердце заняты Торой и работой. Но с другой стороны, если взять такого человека, как я, то мое место в хлеву. Сказано, это не пустое слово для вас, ибо это жизнь ваша и долголетие ваше. И сказано это не обо мне. Но иногда бывает подслащение во время приниженности, когда человек пробуждается и прозревает. «Не знал я, что до такой степени погружен я в суету времен, упуская из виду цель, которой нужно соответствовать». Поется в песне: «Вославится во мне, ибо желает меня». И я тоже должен думать так, потому что у всех сыновей Израиля есть доля в будущем мире. Сказано: «Остановился и укрыл свет для будущих праведников». И теперь, когда я далек от всего этого, нельзя отчаиваться, но надо лишь быть уверенным в Творце, ибо Он слышит молитвы всех уст. И даже если уста мои говорят не совсем то, что следует, конечно же, 13 свойств милосердия пробудятся и на меня. С сегодняшнего дня и далее я надеюсь, что буду идти вперед, хотя не раз уже говорил так, а в итоге по-прежнему оставался в своей низости. Итак, человек говорит в ответ, что существует категория «мир, год, душа». Три этих параметра должны объединиться в одно время, в одном месте и в одной душе. А потому человек говорит, что сейчас, конечно же, пришло время выйти из всевозможных плохих состояний. Пришедшему очиститься помогают. Он сразу же приступает к работе с еще большей настойчивостью и силой. Во время внутренних переговоров человек также не испытывает страданий от приниженности, видя, что все дни жизни был столь презрен. Наоборот, во время внутренних переговоров он испытывает приятные ощущения и душевный подъем, поскольку теперь ему светит величие, которого он затем удостоится. Это означает, что окружающий свет светит ему издалека. И хотя пока что он далек от царских чертогов, то есть еще не удостоился очистить свои келим с намерением ради небес, в любом случае у него есть подсветка от того света, который облачится в него позже. Выходит, что это низкое состояние не вызывает у него страданий. Наоборот, человек испытывает удовольствие. Это и называется подслащением судов. Иными словами, текущее состояние представляется ему не столь уж плохим. Все это происходит потому, что человек не оглядывается назад в прошлое, а смотрит вперед, то есть на свет, который обретет позже. Таким образом, он слит с Творцом через окружающий свет. Однако в двух вышеописанных состояниях человеку все-таки трудно обрести способность судить и выяснять для себя, какое из этих состояний он должен взять на вооружение. Как правило, если человек еще не обучился путям работы, он подобен влекомой тени. Иногда свыше ему показывают состояние отчаяния, а иногда подслащение униженности. Однако, так или иначе, если человек не может выбрать для себя, что именно ему взять, в любом случае, он не должен верить в то, что состояние отчаяния является истинным. Но должен человек сказать, что он еще не обучился работе и находится в гнезде пращи, перебрасываемой свыше из состояния в состояние. Если же человек впадает в первое состояние, в отчаяние, то тогда он действительно мертв. А иногда человек сам умерщвляет себя, уходя в место забвения и навлекая на себя опасность. Как правило, подобное состояние вызывается окружением и называется смертью. О таком человеке сказано: среди мертвецов свободный. Поскольку человек мертв, он освобождается от заповедей. Ведь он считает, что все заповеди, полученные им от учителей, не принесли никакой пользы, а потому больше не испытывает потребности придерживаться их. Совет здесь лишь один — вернуться в окружение живых людей, то есть к тем, кто еще придерживается заповедей, полученных от учителей. Правда, в таком состоянии человек не в силах поверить, что в его обществе есть люди, относящиеся к разряду живых. Ему кажется, что мир померк, и куда бы он ни посмотрел, лишь неодушевленные тела попадаются ему на глаза. Лишь в одном он может приложить старания и увидеть, продолжает ли все-таки его общество придерживаться заповедей учителя. Но иногда и этого свыше не дают ему увидеть. Тогда он обнаруживает перед собой хитреца и уже не может обманываться тем, что идет прямым путем. И поскольку видит, что дела его нежеланны, испытывает ужасные мучения, тогда как члены общества не видят своего истинного состояния, или же у них нет даже времени на то, чтобы увидеть свою презренность, а потому они со спокойным сердцем ведут безмятежную жизнь. В отличие от этого, живя в страданиях, человек тщится иногда получить наслаждение от суетной жизни этого мира. Однако и это не может дать ему душевного удовлетворения. И хотя он видит, что другие наслаждаются жизнью, недоумевает при этом, почему сам он осужден судьбой и не способен получать от жизни душевного удовлетворения, подобно другим. Человек идет по улице и смотрит на проходящих мимо людей. Один спешит на работу, другой по делам своего бизнеса, третий в ешиву. И ни у кого на лице не видно следов муки и страданий. Все веселы и радостны. Почему же именно я ни в уважении, ни в заработке не вижу достаточного повода для наслаждения? Даже те, чье материальное положение хуже, чем у меня, все-таки не испытывают таких страданий, чтобы перестать довольствоваться жизнью. А сам я вижу в жизни мало смысла, и во всех материальных удовольствиях не нахожу достаточной услады. Правда, я не говорю, что если материальные удовольствия не столь сладки, как мне хочется, то можно от них отказаться. Ведь любую мелочь, не стоящую и гроша, все-таки не принято выбрасывать. Однако меня тревожит вопрос, почему я, в отличие от окружающих, не испытываю столь больших наслаждений, которые вызвали бы у меня такое же удовлетворение. Представим себе это в виде чертежа, и допустим, что материальные наслаждения составляют 40% всего наслаждения. В таком случае они смогут удовлетворить тех, кому достаточно 40%. Однако, если человеку доводится отведать вкус духовных наслаждений, достигавших 60% уровня, тогда ему трудно привыкнуть к блюдам, в которых содержится не более 40%. Вот почему все веселы и радостны, тогда как он живет в страданиях. Ведь он нуждается в 60% наслаждения. Однако, как сказано выше, он не отбрасывает ни одного наслаждения, пускай даже 1%. И потому чревоугодник сердится, хотя он получает те же наслаждения, что и другие, однако сердится, желая отыскать что-то, желая отыскать то 60% наслаждение, к духовному вкусу которого уже привык. Однако в материальном изначально невозможно наслаждаться ничем, кроме тонкого свечения, как сказано в Святом Зоре. Речь идет об урезанном наслаждении. И потому, пускай даже человек уже мертв, пускай он утратил вкус духовной жизни, однако, вспоминая о том, что привык отведывать вкус наслаждений, превышающих материальные, он испытывает страдания и лишается душевного удовлетворения. Об этом сказано: червь, рима на иврите, для мертвого, червь для мертвого, что игла для живой плоти. Иными словами, когда человек мертв, он вспоминает вкус наслаждения, вызванного душевным подъемом, рима на иврите. Это для него как игла для живой плоти. Когда он был жив, все его наслаждение состояло лишь в торе и работе. Он ощущал вкус самоотверженной работы для доставления удовольствия своему Создателю. А если, не приведи Боже, в нем пробуждался какой-то грех, то есть страсть желания наслаждаться, он испытывал от этого страдания. Это и означает иглу, грех на иврите махат, хет, в живой плоти, когда он был слит с жизнью. А теперь, вспоминая подъем, он пребывает в качестве мертвого и тоже испытывает страдания. Однако есть правило. Память о мертвом тоже стирается из сердца. Иначе говоря, человек забывает, что когда-то жил, а теперь пребывает в состоянии смерти. Тогда мы окунаемся в поток жизни, присущий общности в целом, и уже не страдаем от такой жизни. Мы доходим до того, что забываем обо всем и достигаем состояния, которое называется «среди мертвецов свободный». Человек становится свободным от всех заповедей, полученных от учителя, и приходит к забвению. Он забывает даже о том, что когда-то выполнял какую-то работу. Ему кажется, что в текущее состояние он погружен все дни своей жизни. И даже этот расчет он забывает производить, просто отдаваясь на волю течения захлестывающего мира. Отсюда следует, что несколько состояний сменяют друг друга, прежде чем нам удается подключиться к источнику жизни, живительному для всех душ. Первое. Человек забывает производить какой-либо расчет на свое текущее состояние. Второе. Он производит расчет с самим собой, видя, что мертв, вспоминает время подъема и ощущает тогда жизнь в страданиях, подобно игле, греху в живой плоти. Однако же он приходит в отчаяние. Третье. Он производит расчет и видит, что он мертв. Однако ему светит свет уверенности. Он укрепляется и принимает на себя обязательства в том, что с этого момента и далее будет идти путями работы в категории подслащения. Четвертое. Человек работает над заповедями разумом, а сердце задействует по мере возможности. По принципу, все, что в твоих руках и силах делать, делай. Тогда человек ощущает вкус в изучении каббалы, хотя и не понимает духовной сути вещей. Так или иначе, учеба светит ему светом, кроющимся в Торе. И человек ощущает вкус в работе выше знания, а также свою удаленность, вызванную желанием наслаждаться. Он стремится лишь к работе по отдаче, пока Творец не пожалеет его и не скажет ему слово мира. Как сказал мой отец и учитель, «Услышу, что скажет Бог, ибо скажет слово мира народу своему и приверженцам своим, лишь бы не возвратились они к глупости». И действительно, здесь нужно уяснить трудный и серьезнейший вопрос. Мы удостоились услышать слово живого Творца из уст Ари, а также моего отца и учителя, и увидели, что ничто не сокрыто от него. Каждый раз, удостаиваясь склониться перед ним сердцем и душой, мы уже сами ощущали, что пребываем в духовном пространстве, которое выше всех сует этого мира. Как же случилось, что мы остались в текущем состоянии, каждый на своем уровне? Ведь каждый из нас должен был находиться на более высокой, чем сейчас, ступени. Вопрос этот раскрыт в Торе. Я уже истолковывал для вас рассказ о выходе народа Израиля из-под власти фараона и объяснял, почему, пожелав вывести Израиль из Египта, Творец нуждался в согласии фараона. Ведь разве он не всемогущий? Я разъяснил, что фараон — это тело, а тело должно любить Творца всем сердцем и так далее. Однако любовь невозможна по принуждению. А потому следует спросить, если известно, что работа должна вестись выше знания, почему же тогда Творец показывал знамения фараону? А также непонятны слова. «Я ожесточил сердце его, дабы совершить мне эти мои знамения в среде его». Возникает вопрос, ведь в таком мире он отнял у фараона возможность выбора. Мало того, что сердце человека с юности порочно, Творец, к тому же, раз за разом все больше и больше ожесточал его. Значит, у человека нет ни малейшей возможности выбирать добро и презирать зло. Мы поймем это из того, на что указал мой отец и учитель. Основой нашей работы должно быть намерение ради отдачи. Однако, в случае знамения становится трудно работать с намерением лишма. А главное, если есть вопрос «кто?» — «ми», возникает возможность для соединения с категорией «эти» — буквы «эле». И благодаря этим двум факторам раскрывается имя Творца — Элоким. Ибо «эле» без «ми» не существует.
כי אלה בלי מי ודי למבין אין קיום כמבואר. והעיקר צריכים לאותיות התורה שהתגלו.
Главное, нужно, чтобы раскрылись буквы Торы, ведь невежа неблагочестив, и нужен именно приверженец Торы, а иначе выходит, что отдающий дочь свою замуж за невежу, как будто вкладывает ее в львиную пасть. Иными словами, смерть неотвратима, если он не приверженец Торы. А Тора — это категория средней линии, и она включает в себя оба фактора — «ми» и «эле», вместе составляющие имя Творца Элоким. Соответственно, если человек приступает к истинной работе и начинает ощущать вкус в ней, тогда у него уже есть возможность оступиться в аспекте желания наслаждений. Иными словами, у него уже есть основа для занятий Торой и заповедями, поскольку он ощущает в этом вкус более утонченный, чем во всех суетах этого мира. А следовательно, у него уже нет нужды в категории веры выше знания, поскольку чувство наслаждения само по себе означает неопровержимое знамение того, что стоит быть работником Творца. Если же человеку не дадут вкуса к работе, то он не сможет продолжать ее, потому что трудно сразу приступить к работе выше знания. Начинаем мы с лолишма, а затем приходим к лишма. И порядок здесь такой же, как при обучении ребенка ходьбе. Его держат за руку и ведут. А когда начинает ходить, его отпускают. Сначала он падает, и его снова поддерживают, а он снова падает. Таков порядок, пока он не научится ходить без всякой поддержки. Тогда человек может работать в лишма, и, удостаиваясь многого, уже знает, как вести себя, чтобы пребывать в состоянии отдачи, хотя он сейчас обильно получает. Ведь он приверженец Торы. Иными словами, он постоянно занимался Торой, дабы знать, как вести себя, чтобы все намерение было ради небес. Тогда начинается период, когда ему раскрывают тайны Торы, суть которых — изобилие, изливаемое на работников Творца. Из вышесказанного поймем, что означает ожесточение сердца, которое Творец обещал Моше. После всех чудес и удивительных дел, даже если мы обретаем какое-то сознание величия в том, что касается как подъема духа, так и откровений Торы, пускай во время действия мы будем испытывать от этого большое и мощное воодушевление, пока не решим, что нет иного, кроме Него, и что возвышаться стоит лишь для того, чтобы служить Творцу. Вместе с тем, не надо думать, что тем самым упразднится место для работы в отношении того, что человек должен раскрыть, поскольку он тотчас склонится перед учителями, и у него не останется возможности для выбора. В отношении того, что человек должен выбрать, пообещал Творец: «Я могу сделать то, реальность чего тебе не понять». Творец посылает ожесточение сердца, но после всех знамений и раскрытий человек тотчас забывает обо всем и должен заново начинать свою работу. Ты можешь спросить, к чему все эти знамения? Если человек забывает о них, однако период знамений однозначно определяет, что стоит быть работником Творца. Это называется поддержкой и приходит не за счет человека, а за счет того, кто поддерживает. Однако, вместе с тем, человек приучает себя продвигаться, как описано выше в примере с ребенком. А потому даже мы удостоились услышать слова живого Творца из уст Шхины, говорящей из гортани моего отца и учителя. В любом случае, выбор остается за нами, и даже если он раскрыл нам множество вещей, это делалось лишь для того, чтобы наставлять нас, дабы мы смогли идти без поддержки. Поэтому при любом откровении Торы, которое раскрывал он перед нами, при ощущении душевного подъема и прочной уверенности в том, что необходимо посвятить себя лишь работе на благо Творца, тотчас приходит ожесточение сердца. Как сказано, «Я ожесточил сердце его». Цель этого в том, чтобы у нас затем появилась возможность выбора с нашей стороны, ибо это и называется усилием без вспомогательной поддержки. Ведь намерением Творца было привести нас к желаемому совершенству, а потому остался каждый в таком состоянии, которое не подошло бы его ученику. Мы должны укреплять себя, согласно тому, что сказано в моем предыдущем письме. Пратец наш Яаков не умер. Иными словами, свойство истины живет и существует вовеки. И пускай осуществляются слова, «Не бойся, раб мой Яаков», — сказал Творец. «И не страшись, Израиль, ибо спасу я тебя издалека и потомство твое из страны пленения их». Даже если мы предельно удалены, спасение приходит от Творца в мгновение ока, и удостоимся прийти к истине, то есть доставлять удовольствие своему Создателю, да будет на то его воля.
Да, хорошо, да? Стоит иногда прочитать так. Да, Гершон? Да.
Как нам раскрыть мад? Это постижение, ощущение или определенное понимание?
Мад? Мы раскрываем внутри мана.
И что это?
Ман — это кли, а мад — это наполнение его.
Что такое 49 врат нечистоты?
Я не знаю. Я не знаю, не могу это объяснить. Это настоящая глубина разбитого кли человека по отношению ко всему кли Адам решен, да.
Сила тьмы, через которую надо пройти, меняется ли она человека к человеку?
Мы не можем измерить это один по отношению к другому, по отношению другого. Все эти вопросы, у них нет ответа, потому что у нас нет прибора. Если ты приходишь и измеряешь, например, напряжение электрическое или еще что-то, какую-то физическую величину, у тебя есть прибор, который измеряет по отношению к основе, которая есть у него внутри прибора, а тут нету этого.
И я как-то слышал, что, что десятки должны быть полные с габаем и шацем. Какова польза этих ролей, шаца и габая?
Нет, не то, что будет там десятка вся, как шаца и габая, а сначала нужно сделать внутри десятки, чтобы был шац и габай, как положено.
Если я чувствую, что действия по объединению в десятке автоматически и не доходят до чувства, то что делать?
Продолжаем. Продолжаем. В любом случае продолжаем все время.
Является ли средняя линия высокой частотой смены состояний?
Это не частота смены состояния, а качество средней линии, можно сказать, является также следствием частотой изменения правой и левой линии.
Что быстрее всего помогает выйти из состояния работы для самого себя?
Только работа в центре группы в направлении к свету, возвращающему к источнику.
Как проверить совершенство пути, работы в пути?
Как проверить полноту совершенства работы на пути? Также в какой степени человек включается и отдает себя, растворяется в товарищах?
Относится ли скромность к группе, свойство скромности?
Скромность может быть по отношению ко всему миру, по отношению к Творцу, по отношению к группе. Скромность — это принижение себя, это подготовка к принятию веры.
Как не впасть в ловушку работы ради почета?
Неважно, ради почета или еще чего-то, главное — вкладывать себя. Все выяснения придут как следствие этого. Если мы будем стараться быть умниками до того, как мы будем делать, это нехорошо. Сначала должно быть действие, а потом уже с помощью света, возвращающего к источнику, придут все выяснения.
Если происходит раскрытие зла, гарантировано ли исправление?
Что?
Если происходит раскрытие зла, я пришел к состоянию раскрытия зла, гарантировано ли исправление?
Ничего не гарантировано. Я не понимаю вопроса. Ничего не гарантировано. Все зависит от человека, насколько он вкладывает себя в объединение, дает Творцу возможность давать ему светить свет, чтобы свет светил. Я не знаю, что такое гарантировано. Кто тебе может дать такую гарантию? Кто? Я могу что-то гарантировать кому-то, не дай Бог, наоборот.
Вопрос восприятия реальности. Снаружи мне показывают в товарищах их неисправленные свойства. Так как я должен их возвеличить в себе, чтобы не презирать ни себя, ни товарищей?
Объединение, соединение между вами. Я не знаю, какие могут быть ответы. Одно и то же спрашиваю, только так вот крутят этот вопрос со всех сторон. Может помочь только работа по объединению. Наверное, женщины спрашивают, у них более тяжелая работа, у них есть отторжение естественное от этой работы, и поэтому проблема это. Так они должны понять, что они строят что-то не один по отношению к другому, а что-то совместное, общее, и вместе это происходит. И мы видим во всех обществах, во всех народах вот такая форма естественная существования семьи. Это чтобы было несколько женщин и один мужчина. Так это было у всех в том первобытном обществе, более-менее. Если мы посмотрим на протяжении истории, так это было. То есть женщины могут быть вместе вокруг идеи единства, отдачи, идеи отдачи, они могут соединиться, чтобы быть как одно кли. Мужчинам это тяжелее. Мужчинам это как армия. А женщины это как дом. И так это было. И существует еще как в определенных культурах. И поэтому невозможно сказать, что женщины, они не способны к объединению. Зависит от того, как организовывать это. Поэтому я не принимаю это, что для женщин тяжело объединяться. Конечно, тяжело, но смотря как они себя ставят. Они могут выстроить объединение как семья, что есть много женщин, которые заботятся, заботиться именно быть в связи с ними, между собой, чтобы служить одному мужчине. То есть что, кто такой мужчина? Творец. И тогда это все получается прекрасно. Только немножко нужно повернуть свою голову. Посмотри, как у рабов, там у бедуинов. Посмотри, как они живут, как они существуют. У него деньги появляются, он идет, еще женщину покупает, и еще. Я помню, у меня была клиника в Рыховате. Там вокруг Рыховата было много всяких племен, этих я не знаю, как сейчас. Много бедуинов. Приводит женщину, говорит, сделай ей там. Была у нас женщина, которая делала им зубы. Потом через неделю-два приводит следующую, неделю-две приводит еще одну женщину. А что, а кто-то такая? Это моя жена тоже. И так все время. Нескольких таких приводит. Я до этого не знал, не был знаком с этим. Очень простое такое отношение к этому, нормально, нет никаких проблем. И также у наших праотцов так было. Ну и что? Не думать, что это невозможно. Если женщины не хотят создавать десятку, так не будет. А если они захотят, так будет. Творец, он глава семьи, глава группы. Хорошо, да.
Вот с вашего примера про мужчину и женщину, но если наоборот, мужчина стремится добиться женщину, она ему взаимности не отвечает. И вот как он только отпускает ситуацию, женщина потом наоборот сама стремится. И также мы стремимся к Творцу. Вот это желание такое большое постичь его. Если мы...
Ну, говорит, что как в нашей жизни, если парень бежит за женщиной, за девушкой, то она не смотрит на него. А как только он перестает вообще на нее внимание обращать, она начинает за ним бегать. Это понятно или нет?
Да, и вот мы также стремимся...
Он говорит также, что у нас с Творцом. Ну, дальше что?
И как одновременно можно, как девушку Творца забыть и одновременно быть в вере в Него?
Как нам это делать? С Творцом у нас по-другому. У нас есть две силы. Мы хотим соединиться, и мы имеем отторжение от этого. И поэтому это возможно. То есть у нас это... Да, это очень хороший пример точности. Почему мы с Творцом можем прийти к состоянию, что у нас будет вечная любовь? Что это не происходит в нашем мире. Желание получать эгоистическом такого не может быть. Чем ты не... Сколько бы ты ни представлял себе, ни писал романы, всякие песни, ничего тебе не поможет. Ты находишься в желании получать, которое в то время, когда ты достигаешь чего-то, оно начинает наполняться тем, что ты хотел достичь, и сразу желание уменьшается. Но так как ты находишься в желании получать, и выше этого ты находишься в намерении ради отдачи, противоположное желанию получать, ты можешь постоянно продвигаться, если это ради отдачи. Ты можешь непрестанно продвигаться и не безгранично наполняться. И если мы здесь говорим сейчас о парне и девушке, которые понимают это, они могут прийти действительно к состоянию совершенности, что между ними будет вечное отношение. Но только в том случае, если они могут прийти, как это называется, НИФ, если они могут прийти к нам в кампус, и НИФ Навон откроет кампус, как называется? Семья на пути. Было однажды у нас такое направление. И тогда ты их обучишь, объяснишь им, как прийти к вечной любви в семье. Да? помощью чего? С помощью того, что они будут сохранять ненависть и развивать любовь. Одно над другим. Да, да, прекрасно. И тогда будет все хорошо. Но это должна быть большая мудрость и силы, и работа очень разносторонняя. Оба должны так работать, каждый с собой, с другим, и только объединение между ними, которое приходит ради Творца, чтобы доставить ему наслаждение, тогда он является поручителем, что они будут в постоянной, все время увеличивающейся любви между собой. Да, ну хорошо, мы еще, нам еще нужно будет как-то выяснить это, проверить, понять, почему так происходит. Потому что у нас всегда есть проблема. Ну, создал он желание получать, создал ради отдачи, создал так и так. Почему все это невозможно по-другому? Поэтому окончание действия в изначальном замысле, то есть для того, чтобы достичь вечного, совершенного состояние, он должен был именно так создать само начало творения, но это еще выяснится. Но стоит нам интересоваться этим и понять, и раскрывать это, раскрыть такой кружок. Это интересно, дать такое объявление. Ты обязуешься, в полной гарантируешь прийти вечной любви. А если нет, тогда возвращаем деньги. Не то, что там какие-то, нет, серьезные деньги, да. Да.
Денис из Турции спрашивает, я вижу недостатки товарища, я хочу сжечь его. Что мне делать в этом состоянии? Сказать, что нет никого, кроме него?
Нужно обращаться к царю, к Творцу, у него все решения. И если он хочет его сжечь и сделать так, это все его маленький эгоизм, его так прыгает, так пусть перестает прыгать. И пусть обращается к Творцу и просит решения. Ну, хорошо, друзья, в общем-то. Да, прекрасно. А сейчас мы еще чуть-чуть заканчиваем урок, начинаем все разбирать. Ну, я хотел знать, Дуди, да?
Да, в тот период, когда вас не будет,
в то время, когда вас не будет, мы там соединимся, встретимся наверху.
Нет, до того, на следующей неделе, когда вы будете за границей.
А, это ты имеешь в виду, это... Ну?
Я хотел сообщить, как мы будем себя вести. Каждый день мы будем посылать вам учебный материал. Может быть, будет возможность, чтобы вы провели урок, тогда мы соединимся с уроком, который вы будете проводить. А если нет, то то, что мы будем делать здесь, мы будем смотреть уроки из периода Песаха. Ну, будут дни, когда мы будем проводить какой-то час общественный, будем обсуждать всякие групповые вопросы, вопросы, связанные с группой, с десятками.
Это стоит, да, это стоит делать. Но я думаю, что я смогу, не знаю. Шай, разница в чем? Сколько по времени? Час всего? Ну, это не проблема. Я, вы знаете, и так встаю раньше времени. Да, хорошо. Поэтому постараемся проводить уроки. Уроки мне уже были посланы, материалы, да, три урока. Ну, хорошо. Пошли еще. И все. Уроки конгресса или...
Яниф сказал, что три урока конгресса будут высланы. Вот тот период, когда вы будете за границей.
Да. Ты тоже это послал мне? Уроки для моего отпуска. Нет, конгресс — это что-то другое.
Тишлах.
пошли мне статьи, чтобы у меня были, чтобы я знал, что это то, что я должен обучать. Я хочу знать, чтобы у меня было то, что передо мной, и чтобы все знали, что я получил то же самое, что мы изучаем, и все. Я могу это делать. В общем-то, там будет конгресс, что мы будем вместе, я не знаю, вы будете. Те же часы, я не знаю, это зависит от вас. И кроме конгресса, есть у меня пока еще... Может быть, будет еще что-то? Будет там только одна лекция перед евреями в Монтерее. Все? Перед еврейской общиной. Я там был когда-то, несколько лет назад. Да.
Как быть уверенным, как получить уверенность в Творце?
Через десятку, там, где он находится. А где ты его можешь ощутить, схватить? Если ты находишься в центре десятки, ты ощущаешь его?
Почему дают желание к духовному, а потом забирают?
Для того, чтобы ты развил желание все больше и больше. Это флирт. Ты знаешь, что такое флирт? Приближение, отдаление, предложение, отдаление. Это постоянно пробуждает желание. Мы берем это из примеров нашей жизни. Как обычно, соитие, ты можешь, животное, ты можешь брать пример оттуда. Ты не может быть постоянно что-то. Все время должно быть плюс-минус, плюс-минус. Так должно быть. Это с высшего корня, и так это потом происходит и во всех местах проявляется. Все, ну, значит, мы знаем, что мы делаем, нет никаких проблем. Хорошо. Воскресенье, понедельник, вторник. Во вторник я уезжаю днем.
Завтра мы начинаем учить уроки конгресса. Первый урок конгресса.
Хорошо, пожалуйста, у меня нет проблем с этим. Хорошо, сделаем. Да? Что ты там смотришь?